Многие, наверное, знают о том, что у нас издревле на Руси существовали две традиции духовного учительства. Первая – чисто церковная, и вторая – народное духовное учительство. Прямо сразу после официального принятия христианства на Руси появилась целая плеяда церковных проповедников. Митрополит Иларион, его знаменитое слово о законе и благодати, всеохватывающая проповедь, содержащая в себе поэзию, философию, политику, богословие, и затем вот 12-13 век, Климент Смолятич, Кирилл Туровский, мастера торжественного церковного красноречия. Но вместе с развитием чисто церковной проповеди, где-то уже с 12-13 веков появляются проблески того, что мы называем народным духовным учительством. Перед тем, как началось массовое движение стрегольников, среди православного народа появляются некие группы людей, которых стали называть миряне-христолюбцы. О чем вот эти люди? А они говорили о том, что лепо же есть всем славите Бога и всем проповедайте учение Его. Миряне-христолюбцы, затем стрегольники провозглашали вот этот принцип доступа к проповеди, к духовному учительству не только определенного класса церковных священнослужителей, но и людей из народа. А вот эта традиция постепенно развивалась по векам. Староверы, беспоповцы практиковали народное учительство и свободный доступ к проповеди. Духоборы, беседы духовные, проповеди, назидания. Молокане, одни из первых лидеров молокан. На Тамбовщине у нас это Семен Муклейн, Семен Швецов. Практиковали так называемые базарные миссии или ярмарочные миссии. Праздники, воскресные дни, идет Семен Шевцов по торговым рядам, держит в руках Библию, говорит: «Мы нашли истину! Она спасла нас!» А народ был такой богоискательный, тут же подвигали, говорили: «Учи нас! Мы твои!» И вот таким образом был порыв к вере и передача эстафеты народного духовного учительства. Всем нам хорошо известна Рябошапка, уже другая эпоха, но он, между прочим, пользовался тем же самым методом народной проповеди, народного духовного учительства, как и Молокане. Он тоже ходил по ярмаркам, по базарам, там брал длинный шест, сверху шапку, раскручивал, зарезал навоз и говорил: «Я нашел истину, я нашел истину». Тот же самый прием, как и у молоканских проповедников. Вот уже было сказано о том, каким образом вот эта традиция народного учительства формировала в последующих религиозных движениях. Первая школа проповеди – это община, церковь. Когда мы смотрим журналы «Баптист», там вот такие авторы, как Михаил Тимошенко, специальную рубрику вели для юношества, для юных проповедников. И вот у Тимошенко, в частности, было такое острое чувство времени, где он высказывает такие вот мысли. Ну вот 10-20 лет тому назад достаточно было в наших собраниях просто прочитать Евангелие. И народ уже задумывался, народ каялся от простого, даже малограмотного чтения Евангелия. Но теперь времена изменились, а теперь мы должны учиться грамотно проповедовать Евангелие. И он советует молодым людям плавать на мелком месте, то есть начинать с маленьких групп, с маленьких кружков. А по поводу старшего поколения, да, мы уважаем наших братьев, но они уже не понимают реалии современного мира. И чаще всего они вот на наших беседах, дискуссиях гордятся тем, что у них за плечами количество лет, и несут нам мешок старческой воркотни. Значит, такая вот резкая замена, резкое замечание по поводу старшего поколения. Это вот попытка то, о чем мы сейчас говорили, вписаться, войти в новое время и проповедовать тоже Евангелие, но уже вот в другой форме. Начиная с 1884 года, когда состоялся съезд, где был образован Союз русских баптистов, уже вставал вопрос о становлении теологического образования, о создании школ, семинарий. Но вот начался процесс обсуждения вот этого момента, как относиться к организованному теологическому образованию. Мазаеву, бывшему в то время председателю Союза баптистов, шли письма. Он зачитывал эти письма на братских советах. Вот один брат пишет: «Ни в коем случае не надо создавать семинарии. Семинарии — это дьявольская ловушка. И те, кто обучается в семинариях, что они там слышат? Им там морочат голову. А они потом, в свою очередь, будут морочить головы нашим членам церкви. Ни в коем случае не нужно создавать организованного обучения». Вот такая вот полемика, дискуссия. Мазаев делает заключение: «Я убежденный сторонник теологического образования. Но если мне предложат выбирать между двумя проповедниками, вот проповедник, не имеющий теологического образования, но имеющий благодать Духа Святого, конечно, я пойду к тем проповедникам, у которого есть благодать, есть сила Божия, и не пойду к ученому, если у него нет внутреннего горения, внутренней искры и силы для проповеди». Каковы же особенности вот национальной школы проповеди? Какие основные характеристики? Ну, во-первых, это наличие призвания к проповеди. На это всегда обращалось очень серьезное внимание. И когда какая-то община выдвигала кого-то на проповедническое служение, то даже простые рядовые члены церкви задавали такой вопрос: «Брат, а чувствуешь ли ты внутри себя вот то, что чувствовал в свое время пророк Иеремия? В костях моих горел огонь, я не мог его удержать. Есть у тебя такое чувство? Если есть, да, мы за тебя молимся, мы тебя посвящаем и посылаем на дело проповеди». Второй признак отечественной школы – это христоцентричность, христоцентризм. Мы проповедуем Христа распятого. Вот этот текст на кафедрах, в баптистских собраниях молодых проповедников вот таким образом настраивали. На какой бы текст ты ни проповедовал, Ветхий Завет, там притчи и другие книги, всегда ищи тропинку ко Христу. Проповеди, христоцентричность. И, конечно, еще одна из главнейших особенностей нашей национальной школы – это строгая тематика. Проповедь, которая имеет только одну мысль. И вот наши учебники по гомилетике, прохановская гомилетика, пособие Павла Рогозина, когда дело касается работ над проповедью, постоянное обучение, наставление в адрес проповедников, никакого отклонения от главной темы. Все примеры, весь материал должен работать только на главную тему. Любое отклонение от главной мысли – это как фальшивая нота в музыке. Теряется всякая гармония. И, конечно, обращалось большое внимание на связь проповеди с жизнью. Вот когда мы читаем в архивах замечания контролеров, которые приходили на наше собрание, был специальный такой бланк, рецензии на проповедь. Тема проповеди, был ли политический элемент проповеди, и была ли проповедь связана с жизнью повседневной. Вот на это очень большое внимание обращалось. Если с жизнью связана, значит, это община опасная. Почему? Потому что она влиятельная, там есть влиятельные проповедники. Они не просто какие-то отвлеченные истины проповедуют и притчи там перемывают, перебивают и так далее. Они говорят о том, что всех волнует, всех тревожит, всех беспокоит. И тогда вот члены такой общины удостаивались особых преследований. Язык. Простой, разговорный, православная проповедь церковная, тяжеловесная, витиеватая, непонятная. Евангельские проповедники на простом, русском доступном языке, говорили, может быть, даже не совсем грамотно, но вот это внутреннее горение, искренность оказывало очень большое влияние. В настоящее время, вот за последние 20 лет, мы наблюдаем кризис жанра проповеди. Происходят такие вот явления, которые проповедь измельчают, жанр проповеди девальвируется. С чем это связано? На мой взгляд, вот существует ряд причин, которые влияют на размыв проповеди, на размыв вот того, что сформировалось в нашей истории. Ну, во-первых, это не всегда обдуманные эксперименты с реконструкцией богослужения. Да, в нашей традиции не было такого жесткого подхода к структуре богослужения. И когда однажды вот немцы, лютеране, предложили первым русским баптистам, а давайте мы вам предложим программу, специальные чинопоследования для богослужения, русские баптисты отказались. Почему? Потому что они почувствовали, если вот так все запрограммировать, запротоколировать, тогда это может угасить дух, может лишить творческой атмосферы богослужения. Они отказались. В то же время сформировался определенный порядок богослужебный. В центре проповедь, приоритет проповеди, целостное собрание, где вот одна истина подчеркивается и вырисовывается. И в то же время вот в нашей традиции сформировалось так называемое братское служение. Широкий доступ к проповеди не только пасторам, диаконам и так далее. Короткие проповеди, 15-20 минут. Но участвуют 3 или 4 проповедника. Это то, что идет из Нового Завета. Помните, когда апостолы приходили вот в синагогу и сразу спрашивали, есть у вас слово наставления к народу? Говорите. Вот эта традиция новозаветная, она потом и у стрекольников была, у молокан, у духоборов, у баптистов, у штунгистов и так далее. Сейчас наблюдается тенденция к слому модели братского служения, переход к пасторскому служению, когда во время богослужения одна проповедь, очень многословная, витиеватая, 40-45 минут. Ну, конечно, вот эти тенденции идут со стороны влияния западных проповедников. Этого тоже никак нельзя отрицать. И часто вот с кафедры мы слышим не горячую проповедь, идущую от сердца к сердцу, как пламя огня духовного, а слушаем просто лекционы. Слушаем то, что вот говорится на библейских, в детской воскресной школе или в воскресной школе для взрослых, или то, что вот наш Михаил Чернявский назвал, слышим экзегетический фарш. Фарш экзегетический. Подробные разборы, там, греческие, еврейские и так далее. Но это то, что подходит для класса библейского. Для воскресной школы или для семинара, для конференции. Сейчас наши кафедры почему-то вот заполонила такая проповедь типа лекциона. И, конечно, в этом отношении очень сильное влияние оказывает школа Джона МакАртура. Богослов серьезный, трудолюбивый, очень тщательно исследующий Священное Писание. Но вот он и его помощники внедрили в нашей церкви проповедь стих за стихом. Или одна книга там, Евангелие от Марка, в течение полугода, глава за главой, стих за стихом, вот штуди такие подробные. А где же жизнь-то? Где же вот дыхание жизни? Богослужение превращается, опять же, в библейский класс. И третья причина, которая влияет на размыв проповеди, это отрыв теории от практики. За последние годы мы с вами переживаем становление богословского образования в наших церквах. Школы, институты, семинарии, академики, разные варианты обучения, бакалавры, магистры, доктора. Замечательное явление. Богословие шаг за шагом развивается. Но вот парадокс. Вместе с появлением большого количества остепененных наших братьев, количество проповедников прямо на глазах падает. Меньше и меньше мы слышим. проповеди, той, которая была вот изначально в нашем традиционном понимании. И вот в этом отношении уникальный опыт, в общем-то, сформировался в наших заочных библейских курсах, начиная с 1968 года. Название скромное – ЗБК. Хотя, если посмотреть программы, в общем-то, программы заочных библейских курсов соответствовали программам православных семинарий. И вот самое главное ядро этих курсов, самое главное его вот заряд такой в отношении проповеди, в чем состоял? В творческих семинарах, на заочных библейских курсах, на каждой сессии очень много внимания уделялось практическим упражнениям, когда каждый курсант должен был подготовить план-конспект проповеди, выступить перед собранием. Эта проповедь обсуждалась с преподавателями, студентами. И вот такие студии имели целенаправленный характер, творческий, и готовили именно вот тех проповедников, которые могли произносить тематические проповеди. Не лекционы, не занятия по разбору священного писания, а могли зажигать народ. И вот это была первая кузница, заочные библейские курсы. И сейчас вот недаром многие старшие братья, прошедшие служение, набравшиеся определенного опыта служения, говорят, что после окончания семинарии, после окончания института, выпускники должны обязательно пройти библейские курсы, курсы проповедников. Иначе в поместных церквах не воспринимают то, что вот выдают наши выпускники из церковных кафедр. Теоретические положения, отвлеченные от жизни. Ну и в заключение хотелось бы сказать, что Церковь Евангельских Христиан-Баптистов в России – это устоявшаяся самобытная конфессия. И очень хорошо, и желательно бы, чтобы вот эта струя и черты, и характеристики, которые отличают конфессию, могли сохраняться, могло сохраняться лицо. А лицо конфессии определяет, что музыкально-певческое обрамление, богослужебное пение, музыка и проповедь, как она была вот изначально сформирована в традиции духовного учительства, и то, что сказал вот апостол Павел о настоящей евангельской проповеди. Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы.